А вот после того, как верхние бревна распилены, начинаются адские муки для мамы. Помощница ни дерево поднять, ни вагу где надо подсунуть не может. Бывало, мать, надрываясь, двинет бревно, и, выбившись из сил, горько заплачет. Я стою, молчу, у самой слезы близко. Выплачется, смахнет рукавом горечь и опять за работу. Теперь легче, давай попробуем. День Победы застал нас в лесу за этим занятием. Смотрим, верхом нарочный летит, еще издалека с радостным криком. «Шура, Победа! Собирайтесь на площади у клуба леспромхоза, за всеми уже поехали. Будем праздновать!» День солнечный, веселый, народ принарядился, музыка. Кто обнимается и смеется, кто плачет. По убитым, по утраченной без мужа молодости. Таких большинство. Это был единственный день, когда никто не работал. День всеобщей радости, ликования, веселого буйства и ощущения долгожданной личной победы. Папа, что я знаю о нем из рассказов? Воевал на гражданской. Был награжден серебряными именными часами за личную отвагу. Маму ездил сватать в соседнюю деревню Щеккилу на тройке лошадей, запряженных в расписную легкую пролетку. Жених на зависть. Высокий, стройный, красивый, прекрасный хозяин. Единственный сын у богатых по тем меркам родителей. Испокон веку семья занималась выделкой кожи. Советской властью мой дед Андрей был приговорен к каторге, как и большинство тогда, за шпионаж. Мою бабушку и мою маму заклеймили на всю жизнь штампом врагами народа, обрекли на великие муки и лишили права на счастье. Заключенные, нечаянно непосаженные, условно освобожденные, из этих сословий состояло первое в мире пролетарское государство. Наиболее цельные, яркие, талантливые представители народов из числа входящих в Союз в первые годы после революции были высланы за границу или уничтожены. В стране действовали законы противоестественного отбора. Наши родители были назначены самой жизнью своей удобрить землю, на которой в будущем расцветет и начнет плодоносить сад всеобщего благоденствия. Этакие райские кущи на костях. А в тени деревьев можно будет не спеша пить чай с вишневым вареньем, выплевывать косточки на погост и мечтать о чем-нибудь возвышенном. Полностью реабилитирован дед был только в 58-м за отсутствие в его действиях состава преступлений. В лагере, когда уводили каждого десятого, он всякий раз оказывался в числе девяти. На его глазах расстреляли свояка, мужа маминой сестры, тети Мани. Попрощаться смогли только взглядом. Осужденный на 10 лет, он отстукал 14. Во время Отечественной войны папа просился в штрафной батальон. Не разрешили. Заставили подписать особую бумагу о добровольном желании остаться в лагере. В 47-м, весной, он вернулся. Если бы домой, вместо ссылки семьи. Навигации до июля ждать не стал. Добирался пешком 800 километров от одной деревни до другой. Останавливался у местных жителей, чинил обувь, латал крыши. Хозяйка дома собирала котомку и снова в дорогу. Так папа и прошел весь путь. И худой, как живые мощи, явился к нам. В тот день я на горе поднимала лопатой целину, расширяя полосу пахотной земли. Сверху дома видны, как на ладони. Смотрю, бежит ко мне девчонка и яростно размахивает руками. Подбегает, бессвязно путаясь и плача. «Твой отец из тюрьмы в шинели пришел!» «В какой шинели? Какой отец?» — волнуясь, вскричала я. А сама бегу уже во весь дух с крутой горы. Папа навстречу. Слились. Папа, я так тебя всегда ждала. Только потом я поняла, что осознанно обращаюсь к нему впервые. Стоим, обнявшись, на перекрестке дорог. Отовсюду стекаются соседи. Опомнилась я после слов старика Морозова. «Оля, баня затоплена. Есть ли во что переодеть отца? И одежду бы собрал». «Есть. Мы сберегли для него». Папа, намывшись, облачился в чистое и вышел к людям. Кто-то послал нарочного на базу сообщить маме радостную весть. Мама всю дорогу бежала, раскраснелась, волосы растрепались, но от этого только стало еще красивее. Молча прижались друг к другу. Не целуются. Стоят в центре, а народ столпился большим кругом. В голос ревут все – и женщины, и мужчины. По случаю возвращения устроили праздник. Нашлось спиртное, да и закуску было из чего приготовить. Несколько пар рук намывали, шинковали, жарили. Быстро накрыли столы прямо на улице, и все начали веселиться, словно это их мужья вернулись. Глядя на родителей, я гордилась своими корнями. Восхищалась родительской чистотой, их умением любить преданно. Меня, восьмиклассницу, поражало то, что за 14 лет тюрьмы отец не утратил умения быть нежным. Из бани, которую он построил вскоре за домом, приносил мать на руках. Я с улыбкой наблюдала за своим влюбленным в маму отцом. Мне родители казались старыми. При нем мама сразу как-то расцвела, пополнела. Папа взвалил самое тяжелое на свои плечи. С большим хозяйством забот и дел хватало. Летом он устроился работать на тракторе в леспромхоз. Возил доски, бревна, с охотой брал в руки топор. Не зря Ленин писал: «Карелы – народ трудолюбивый, я верю в их будущее». Отцу за работу были положены хлебные карточки. Подошло время рассчитываться. Не выдали. Хлеба ему захотелось. Пусть спасибо скажет, что живой. Только не знали мы тогда, кому именно сказать спасибо. Пришла пора идти на работу и мне. Никто не понукал. Необходимость – лучший стимул. Я устроилась в Осинниках на шахту. Сняла для жилья кое-ка место у незнакомых людей. Из Берензаса не успеть, далеко. На работу к 6 утра. Одновременно училась в школе рабочей молодежи. С утра на работе, вечером за парту. 6 месяцев без отрыва от производства осваивала специальность моториста подземных транспортеров, постигала технику безопасности. В итоге могла самостоятельно управлять лебедкой, грузить уголь с ленточного транспортера, откатывать техникой вагоны, сланцевать лаву, пользоваться насосом, следить за работой мощных вентиляторов. Я потом даже сама заменяла сальники, не ожидая слесарей, чтобы техника не простаивала. Каждый рабочий день начинался с получения наряда. Что такое наряд? За 2 часа до начала работы приходишь в кабинет начальника участка и узнаешь о задании на день. Здесь докладывают об авариях за предыдущую смену. Тут же обычно проводится политминутка, во время которой все как один подписываются на государственный денежный заем в размере месячной оплаты. Решение это добровольное, а не то, что «хочу подписываюсь, хочу нет». Получив задание, идешь надевать комбинезон, получать каску с фарой, аккумулятор, подзаряженный и проверенный заново. И наклеить в лифт, чтобы опуститься на 800 метров под землю. Если высота лавы или иначе самого угольного пласта небольшая, то сланцевать, очищать лаву от оставшегося угля, подтаскивать затяжки, чтобы укрепить кровлю, приходится ползком, лежа. Бывало, развалишься себе, как барыня. Выходит, шахтер – вторая женская профессия, которая позволяет зарабатывать деньги лежа. Но она не является древней. Это завоевание советской власти. Я, ученица 9 класса, единственная из девушек работала в забое. Кругом одни мужики. Мат в воздухе стоит, глаза щиплет. Дядя Федя Выглов попросил принести коня. Я решила, что предмет внешне должен хоть чем-то его напоминать. Ничего похожего не нашла. Так об этом честно ему и доложила, вернувшись обратно. Он свирепо глянул на меня, пошел вглубь лавы и притащил оттуда какую-то ржавую проволоку. Трясет ею у меня перед самым носом, чтоб лучше рассмотреть могла. И на весь забой. Что, ё? Так обидно стало, что я заплакала. Дядя Федя не ожидал, растерялся, обмяк как-то весь. Не видел еще такого чуда под землей. И как бы извиняясь. Ну что ты, Оля? Это же просто вводные слова. Через год ты будешь ругаться хлеще моего. Хочешь, научу? Оказывается, для шахтеров конь – это вовсе не крупное копытное животное, как я думала. Это всего-навсего тросик с петлей на конце, чтобы таскать затяжки для укрепления лавы. Теперь я спокойна. После такого урока уже не забуду. Педагоги – прямо от Бога. Смена закончилась. Теперь еще как-то нужно самой добраться до клети, подняться на гора, принять душ, сдать лампы на проверку и аккумулятор на подзарядку. Все. Устала. Сейчас бы на квартиру поужинать и отдохнуть, а тут школа. Поесть спокойно некогда. Обходилась кружкой холодной воды, чай мы в Сибири не пили, и на ходу куском хлеба с копченой колбасой. Кормили рабочих теперь заметно лучше. Однажды я опоздала на работу. Пришла не в 6 часов утра, а около 8. Я к начальнику участка чепелю. «Извините, я проспала». «Иди досыпай». Со слезами выскочила из кабинета. Хорошо слесари заступились. «Николай Николаевич, она живет на чужой квартире, занятия в вечерней школе заканчиваются ночью, пока поужинает. Тем более это впервые. Я за дверью стою, сквозь рев прислушиваюсь. Яковлева, зайди. Простил, хотя имел полное право посадить в тюрьму. Вспоминая о шахте, не могу смолчать о постоянном гнетущем ощущении. На тебя беспрерывно давит тяжелый черный каменный свод. На голову, на грудь, на глаза спирает дыхание. Чувствуешь себя совсем маленькой и беспомощной. На основном штреке ветродуй. К этому тоже не скоро привыкаешь. Трудно молодой девчонке преодолеть и страх постоянной смертельной опасности. Завалы. Сколько людских жизней смолкло под предательски обвалившимися пластами. Если бы все погибшие разом ожили, земля бы зашевелилась в тех местах. Зачем выдумывать ад? Спуститесь в шахту. Рискуют жизнью все рабочие, но особенно посадчики лавы. Уголь весь отгружен, пласт закончился. Осталось только ловко сбить деревянные опоры, которые до недавнего времени поддерживали земной небосвод. И всего делов. Смельчаки, особый отряд, должны топором с одного удара выбить столб и бежать ко второму, третьему, в сторону выхода, наблюдая, как пространство, которое ты только что занимал, перестало существовать, проглоченное обвалившейся землей. Не всегда и не все успевали вырваться из этой преисподней. Иногда грунт, как своенравный разбуженный гигант, оползает не только там, где сбиты столбы, но и слева, и справа, везде. Везде и даже там, куда еще только должны следовать посадчики, пробираясь к выходу. И вот тогда неподъемная черная бездна навеки поглощает и воздух, и свет, и жизнь, превращаясь в могилу. Посадчикам лавы перед началом работы давали для смелости спирт. Считалось дурным тоном задумываться о фактической стоимости такого угля. Людей в стране хватало. Спирта тоже. Конечно, те, кому не нравилась работа в шахте, могли, не дожидаясь пенсии, покинуть подземку. Но для этого нужно было сначала стать беременной женщиной. Других вариантов не существовало. Наступила пора сдачи государственных экзаменов в школе. И тут на тебе. Чепель сообщил. Вышел указ, разрешающий увольняться квалифицированным рабочим из шахты для поступления в высшие учебные заведения. Господи, учиться на филолога, Моя сокровенная мечта. Чтоб папа дал мне добро оставить работу, я пригласила его к себе в Осинники в гости. Купила бутылочку, угостила хорошо и получила таки согласие. Вступительные экзамены в институт сдала на хорошо. Географию на отлично, попались угольные разрезы. Члены приемной комиссии многое сами впервые узнали от меня. Шахтерская пыль глубоко и надолго въелась в кожу рук, а веки как тушью подведены. Полностью только ко второму курсу отмылась. Лето 53-го года. Я, как и мечтала, студентка педагогического института. Второй курс позади. Счастливая, я не подозревала, что сразу по достижении 16 лет меня поставили на особый тайный учет. Наверное, весь период учебы в институте мне не доверяли. За мной следили и доносили, наушничали. Зачем? Мы настолько были преданы товарищу Сталину, что его смерть все восприняли как страшное личное горе, невосполнимую потерю. Да, он был строгий, но как по-другому? Сталин для всех был не просто хороший, он единственный. Выбора просто не существовало. Люди слепо готовы были идти по следам его копыт на любые сомнительные дела. И все дела, на которые он вел, становились правыми. Он заменял собой Бога, он заменял царя, он был многим вместо отца. По одной простой причине. Заблаговременно Бога, царя и во многих семьях отца он уничтожил. Ну а дальше, пользуясь словами Махровой антисоветской книги. «И стал таракан победителем, и лесов и полей повелителем, покорились звери усатому». В течение долгих десятилетий руководство страны проявляло в отношении отдельных категорий своих граждан немотивированную жестокость, как сказали бы сейчас. Но никто не возмущался. Напротив, подобные действия власти единодушно одобрялись. Юноши и девушки дружно вступали в ряды правящей коммунистической партии, которая до этого репрессировала их родителей, становились активистами. Это был сознательный и ответственный шаг для каждого посвященного. Отказ в приеме наносил соискателю неизлечимую душевную травму. Исключение из партии делало продолжение жизни бессмысленным. На очередную вспышку насилия народ откликался новым трудовым почином и становился при этом все счастливее и счастливее. Процветал мазохизм. Всей группой мы сфотографировались с траурными бантами на груди. И это не было лицемерием. Мы, студенты, ночи не спали, волновались, достойный ли будет преемник. Как вообще теперь жить? Декан факультета, всегда строгий, недоступный, на митинге плакал. До этого мы считали Ивана Александровича бесчувственным человеком.